эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Сухуми, Цхинвали, Тбилиси. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Власти Грузии и оппозиции обвиняют друг друга в резком ухудшении эпидемиологической ситуации. Абхазские эксперты выражают надежду, что к концу февраля в самопровозглашенной республике будет выработан коллективный иммунитет. Грузинская оппозиция не собирается в парламент 10-го созыва. Он будет однопартийным. Как всегда, по вторникам рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
Глава Федерального управления служб общего назначения Эмили Мерфи уведомила избранного президента США Джо Байдена о том, что он может воспользоваться государственными средствами и ресурсами, выделенными согласно закону для осуществления процесса передачи власти новой администрации. Это первое формальное предварительное признание администрации Дональда Трампа результатов президентских выборов, прошедших 3 ноября. Оно позволяет государственным службам обмениваться информацией с членами переходной команды Джо Байдена, начать процесс проверки Федеральным бюро расследований кандидатуры на ключевые посты в администрации, а также предоставляет 6,3 миллиона долларов для финансирования процесса передачи власти. Йоханнес Абрахам, помощник Джо Байдена, руководящий переходным процессом, заявил о том, что в ближайшие дни представители Байдена начнут обсуждать с членами администрации Трампа ответ на пандемию коронавируса и вопросы, связанные с национальной безопасностью. В своем письме глава управления служб общего назначения подчеркнул, что решение отсрочить процесс передачи власти было принято ей лично без давления со стороны Белого дома. Она объяснила, что законом не установлены четкие критерии принятия подобного решения. «Я хочу поблагодарить Эмили Мерфи из GSA за ее непреклонную верность и лояльность нашей стране», — откликнулся на письмо Мерфи президент Трамп. «Я не хочу, чтобы ее преследовали, угрожали и оскорбляли. Я не хочу, чтобы это случилось с ней, ее семьей или сотрудниками GSA». Президент призвал ее выполнить все правила, касающиеся начала передачи власти следующей администрации. В свою очередь, Джо Байден сегодня представит людей, которых он планирует выдвинуть на высшие посты в области дипломатии и национальной безопасности в своей администрации. Среди них один из ближайших внешнеполитических советников Байдена Энтони Блинкен, которого он видит своим государственным секретарем. «Мы не можем терять время, когда речь заходит о нашей национальной безопасности и внешней политике», — сказал Байден о предполагаемых назначениях. «Мне нужна команда, готовая с первого дня помогать мне вернуть Америке место во главе стола, сплачивать мир для решения самых больших проблем, с которыми мы сталкиваемся, развивать нашу безопасность, содействовать процветанию и продвигать наши ценности». По сообщению СМИ, бывший глава Федеральной резервной системы, 70-летняя Джанет Йеллен, будет выдвинута на должность министра финансов. Как первый отметил «Нью-Йорк Таймс», в случае утверждения Йеллен станет первой женщиной во главе Минфина. Власти США готовятся начать вакцинирование от нового коронавируса к середине декабря, в то время как еще одна фармацевтическая компания в понедельник отчиталась о многообещающих результатах испытания вакцины. Как рассказал главный научный консультант операции «Сверхзвуковая скорость» доктор Мансов Слауи, вакцина компании Pfizer и BioNTech может получить разрешение от регулирующих органов США уже 11 декабря. В течение суток после регистрации вакцина будет доставлена туда, где штаты хотят получить дозы вакцины, сказал Слауи в интервью телеканала NBC. Pfizer заявляет, что ее вакцина эффективна на 95%. Компания Moderna планирует подать заявление о регистрации своей вакцины в декабре. Тем временем британская компания AstraZeneca в понедельник сообщила, что по итогам поздней фазы клинических испытаний ее вакцина показала 90% эффективность без каких-либо серьезных побочных эффектов. Предполагается, что эту вакцину дешевле производить и проще транспортировать, чем вакцины конкурирующих компаний. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков на вопрос о том, почему Владимир Путин до сих пор не привился от коронавируса, заявил, что глава государства не может использовать несертифицированную вакцину. По его словам, в России не началась широкая вакцинация, и он в качестве добровольца не может принимать участие в вакцинировании.
Эпидемиологическая ситуация становится более сложной. Дело в том, что это, опять же, это такой эпидемиологический вызов, с которым столкнулись все страны мира. Ни в новой, ни в новейшей истории с такими вызовами еще человечество не сталкивалось. Система здравоохранения работает, безусловно, в режиме сильной перегрузки, но, тем не менее, за исключением некоторых проблемных регионов, все-таки ситуация остается контролируемой.
Эхо Кавказа. Новости.
Франция считает, что реализация соглашения о прекращении огня в конфликте вокруг Нагорного Карабаха должна проходить под международным наблюдением, заявили на днях в администрации французского президента. Заявление появилось на фоне обеспокоенности в Париже, что Россия и Турция могут заключить соглашение с целью отрезать западные страны от будущих мирных переговоров. Москва является председателем Минской группы по урегулированию карабахского конфликта наряду с Вашингтоном и Парижем, но последние не участвовали в заключении соглашения, подписанного Россией, Арменией и Азербайджаном и призванного положить конец шестинедельным боевым действиям за этот анклав. «Мы хотим, чтобы Минская группа сыграла свою роль в наблюдении», заявил журналистам сотрудник администрации президента Франции. Источник сообщил, что Париж настаивает на международном наблюдении за прекращением огня, чтобы обеспечить возвращение беженцев и организовать возвращение иностранных бойцов, особенно из Сирии, а также чтобы начать переговоры о статусе Нагорного Карабаха. «Мы понимаем, что российская сторона ведет переговоры с турецкой стороной о возможной формуле, чего мы не хотим», сообщил чиновник. Между тем, президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди, первый вице-президент Мехрибан Алиева посетили город Посетили Агдамский район, который с 20 ноября контролирует азербайджанская армия. Как пишет Азертадж, Алиев поднял в городе Агдаме флаг Азербайджана. После этого он посетил Агдамскую мечеть и подарил ей Коран, привезенный из Мекки. Выступая перед Агдамской мечетью, Алиев заявил, что победа на поле боя позволила освободить от оккупации Агдамский, а также Кельбаджарский и Лачинский районы без единого выстрела. При этом он отметил, что Агдамская операция планировалась. Виктору Бабарико, экс-председателю правления ОАО «Белгазпромбанк», незарегистрированному кандидату в президенты Беларуси, а также другим топ-менеджерам банка предъявлено обвинение. Все они, кроме Бабарико, признали вину, говорится в сообщении пресс-службы КГБ. Ведомства заявили, что предварительное расследование в отношении топ-менеджеров «Белгазпромбанка» закончено. Все фигуранты полностью признали свою вину в инкриминируемых им преступлениях, за исключением Виктора Бабарико, сообщает пресс-служба КГБ. Уголовное дело предъявлено обвиняемым и их защитникам для ознакомления.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Эпидемиологическая ситуация в Грузии остается крайне сложной. В ее ухудшении власти обвиняют оппозицию, а оппозиция – власть. Какие аргументы приводят стороны, а также будут ли развернуты полевые госпитали в стране и сколько людей на самом деле болеют COVID-19 в Грузии, рассказывает Анастасия Славинская.
В правительстве сегодня прямо обвинили оппозицию в том, что она способствует распространению коронавируса. Вице-премьер Маец Кетишвили считает, что акции протеста, организованные оппозицией, внушительно повлияли на темп распространения инфекции. «Мы все хорошо видели, что та активность, которая была во время выборов и после них, и здесь я говорю не о дне выборов, а о безответственных политических кампаниях. Так вот, когда мы видим такие акции на улицах, особенно когда там не соблюдаются правила и даже напротив слышны призывы не подчиняться этим правилам, конечно, это не могло не отразиться на цифрах. Именно с этими акциями связана та динамика, которая у нас есть на сегодня», заявила вице-премьер. О том же говорит и глава Минздрава Екатерина Тикарадзе. При этом, по ее словам, в ведомстве ожидали подобного развития событий. Именно по этой причине приняли решение увеличить коечный фонд, который на сегодня составляет 7363 койки на страну. В оппозиции уверены, власть просто пытается переложить ответственность на других, в то время как сама не смогла принять соответствующие меры, чтобы воспрепятствовать распространению вируса, когда у нее было на это время.
«Они пытаются перевести стрелки на оппозицию, и очень напрасно. Потому что акции, во-первых, проходили на открытом воздухе. И второе, сколько бы они ни говорили о вине оппозиции, в это все равно никто не поверит. У них не налажен менеджмент, они не знают, как управлять пандемией. Поэтому мы и получили этот тяжелый результат»,
заявил Заалу Думашвили, один из лидеров нацдвижения. В свою очередь, Элена Хоштария из Европейской Грузии так отреагировала на обвинение вице-премьера. «Предвыборный период они очень спокойно проводили все встречи, которые хотели. Потом они сфальсифицировали выборы и сказали людям: мы-то сфальсифицировали выборы, но вы сейчас не поднимайте голос. Так ни вопрос с ковидом не будет решен, ни политический кризис не будет разрешен. Вместо того, чтобы заниматься такими, я бы сказала, аморальными взаимными обвинениями, следовало бы перейти к поиску реального выхода из кризиса. Сказала Хоштари. За последние сутки в Грузии было зафиксировано 3128 новых случаев инфицирования. Несмотря на то, что это на несколько сотен меньше, чем на прошлой неделе, глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Камкралидзе говорит, что ни о каком снижении речи не идет. Напротив, количество случаев, по его словам, растет. Сравнительно низкая выявляемость связана с тем, что в выходные и в праздник Георгоба было проведено меньше ПЦР-тестов, чем обычно. В то же время, говорит Гамкралидзе, и те цифры, которые фиксируются при стандартном количестве тестирований, не могут быть полными.
У нас не около 4000 в день, а больше. Около 4000 – это те, которые выявляются и диагностируются. Это люди, которых беспокоят симптомы, которые идут тестироваться и так далее. Остальные – бессимптомные и легкие случаи, которые переносят вирус дома и не диагностируют. Когда мы говорим, что в мире 59 миллионов инфицированных, это не 59 миллионов, а в три раза больше. 59 миллионов – это лабораторно подтвержденные случаи.
Накануне Ассоциация клиник Грузии ввиду образовавшегося дефицита свободных коек в клиниках выступила с рекомендацией открытия так называемых полевых госпиталей. Впрочем, сегодня в Минздраве заявили, что этот вариант они не рассматривают. По словам главы ведомства, планируется привлечь к лечению COVID-19 дополнительное количество госпиталей. Общее количество коек по всей стране, по информации Тикарадзе, может быть увеличено до 12 тысяч. За последние сутки в Грузии скончались 39 пациентов, а выздоровели 3045. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В последние дни в Абхазии наметилась тенденция к сокращению числа тестирований и выявленных носителей коронавирусной инфекции. Но выявляемость отношения инфицированных к числу проведенных тестов остается на высоком уровне и составляет около 30%. Своим мнением о том, как развивается эпидемия в самопровозглашенной республике и каковы ее перспективы, поделилась Мадина Будба, начальник медицинской службы по COVID-19 Сухумской инфекционной больницы. С ней беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
С 19 ноября по 23 в Абхазии на COVID-19 было протестировано 796 человек. У 229 подтвержден диагноз коронавирусной инфекции. Для сравнения, с 1 по 4 ноября было протестировано 1477 человек, а подтвержден диагноз у 341. Люди явно стали меньше проверяться на наличие ковида, однако процент выявляемости даже подрос с 23% в начале ноября до 29% в последние дни. О том, как развивается эпидемия в Абхазии и с чем связана тенденция к снижению желания людей проверяться на ковид, рассказала Мадина Будба, начальник медицинской службы по ковиду Сухумской инфекционной больницы.
Сейчас, конечно, у нас инфекционная больница более спокойнее стала, чем в первые дни. Конечно, это было связано с таким вот количеством людей, которые делали ПЦР-анализы. Их было, конечно, намного больше. Сейчас это все более устаканилось, успокоилось. Но чтобы сказать, что прям количество уменьшилось в разы, я, конечно, не могу. Есть, конечно, те, которые приходят сдавать ПЦР-анализы, но если смотреть в процентном отношении, я думаю, что из всего количества тех, которые приходят к нам положительных результатов, наверное, это где-то 30% точно.
Эти цифры, по-вашему, коррелируют с тем, что было и раньше, да?
Может быть, чуть, конечно, поменьше стало положительных результатов, но чтобы успокаиваться и говорить, что у нас это все пошло на спад, я думаю, что пока рано.
По оценке специалиста, все постепенно привыкли к ситуации и стали ее воспринимать более спокойно. Сказался и эффект от карантина и самоизоляции. Кроме того, люди стали серьезнее относиться к возможности распространения заболевания и гораздо чаще при появлении коронавирусной симптоматики остаются дома и изолируются от других. Сухумская инфекционная больница 14 октября начала принимать пациентов с коронавирусной инфекцией. Мадина Будба рассказала о том, какая там ситуация в данный момент и как медики справляются с ковидом.
30 койко-мест. На данный момент у нас 28 больных. Сегодня выписаны были больные. Есть, конечно, и тяжелые больные, которые нуждаются в кислороде. Есть и средние степени тяжести, которые периодически получают кислород. Я могу сказать, что, в общем, установка, конечно, у нас стабильная. У меня персонал есть, и доктора, и медсестры, и младший медицинский персонал. Есть, по крайней мере, на сегодняшний день такой прям острой нехватки мы не ощущаем.
А средства индивидуальной защиты для медиков и лекарственные препараты для больных?
Все есть, все в нужном количестве у нас абсолютно, нет никаких перебоев, что связано с медикаментами и СИЗами. Периодически администрация города и Горздрав снабжает всеми медицинскими препаратами, необходимыми для лечения наших ковидных больных, и, конечно же, средства индивидуальной защиты.
Для того, чтобы избежать осложнений при ковидной инфекции, Мадина Будба советует при появлении первых же признаков заболевания немедленно обращаться к врачу и ни в коем случае не заниматься самолечением, а при появлении первых признаков осложнения сразу же ехать в больницу. Особенно это касается возрастных пациентов старше 60 лет. Если все делается вовремя, то справиться с ковидом, по ее мнению, можно. Врач-инфекционист предположила, что к февралю эпидемия может пойти на спад, а второй волны, скорее всего, не будет. Это связано с небольшой численностью населения Абхазии.
Давать какие-то предсказания, что может быть хуже или может быть лучше, конечно, этого никто не сможет дать. Вот мы говорим, что в России сейчас прошла первая волна, потом вторая, потом третья. Это все зависит от численности населения. Я думаю, что мы обошлись первой волной. Сказать, что у нас будет повтор, вторая волна, я думаю, что такого не будет. Потому что у нас не такое количество людей, чтобы мы могли бы и повторно получить какие-то вот волны нашего заболевания. Я думаю, что первую волну, кто вот заболел, кто уже пережил ковид, и я думаю, что очень много контактных, которые фактически малосимптомно перенесли это заболевание. Ну, где-то к февралю, я думаю, мы уже сможем выработать коллективный иммунитет.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, в Абхазии общее число заболевших составляет 5442 человека. Летальных случаев 70. В данный момент на стационарном лечении находится 131 человек, 23 из них в тяжелом состоянии. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжение коронавирусной темы. В Грузинской православной церкви исключают возможность закрытия храмов из-за COVID-19. Иерархи ГПЦ считают, что принятых мер достаточно, и церковь остается одним из самых безопасных мест в эпоху пандемии. Владимир Унанян с подробностями.
Грузинская православная церковь не закроет двери храмов ни при каких условиях. Несмотря на осторожные заявления властей Грузии о грядущем ужесточении ограничений из-за резкого роста случаев инфицирования коронавирусом, церковные иерархии заранее дали понять, о том, чтобы церкви закрылись на карантин, не может быть и речи. Такую позицию озвучил митрополит Кутаиский Гаетнацкий Иоанне Гемрекели.
Мы еще не отворим.
Церкви не закроются, это исключено. Как я могу помешать человеку, который идет к Господу? Это исключено. Но приход добровольный. Мы же никого не заставляем приходить в церковь. И тот, кто приходит, у него есть ответственность. Люди заражаются не в церкви, а передают инфекцию друг другу. Не будем во всем винить церковь.
Тем не менее, в стране ежедневно фиксируется около 4000 новых случаев заражения COVID-19. На сегодняшний день от вируса и сопутствующих заболеваний скончались больше 1000 человек. Грузия переживает вторую волну коронавируса, и пик заболеваемости далеко не пройден. Сейчас в стране действует ряд ограничений. Ношение масок обязательно в помещениях, в транспорте и даже на улицах. Во всех крупных городах школы переведены на дистанционное обучение. Закрыты детские сады, а также действует комендантский час. Власти рассматривают возможность введения дополнительных ограничений. Но, как считают аналитики, меры эти безнадежно запоздали. По словам эксперта в области здравоохранения Серго Чехладзе, налицо коррупционная схема.
Мы давно поднимаем вопрос о политической ответственности первых лиц Минздрава, а также всех, кто имеет отношение к решениям по коронавирусу. Они не только не справились с ситуацией, но и проявили полную безответственность, не подготовив систему в течение 7 месяцев. Мы видим коррупционную сделку и много черных денег под видом борьбы с ковидом.
Впрочем, в экспертном сообществе обвиняют в сегодняшней ситуации в первую очередь власти. Церковь же, по словам некоторых наблюдателей, пользуется тем, что имеет возможность не подчиняться даже прямым указаниям правительства. В патриархии в связи с критикой в адрес церкви за отношение высокопоставленных священнослужителей к ситуации с пандемией отметили, что священники ранее получили указания о необходимости соблюдения всех рекомендаций, связанных с пандемией коронавируса. В частности, паства должна использовать маски и соблюдать дистанцию, а после служения храмы должны обрабатываться дезинфекционными средствами. При этом, как отметил глава пресс-службы Грузинской православной церкви Андрия Джагмаидзе, не исключено, что правила будут ужесточены.
Вы видели, что весной, следуя рекомендациям, церковь ужесточала правила посещения храмов. Так будет и сейчас. Точно не могу сказать, какими будут дальнейшие действия, но есть рекомендации, чтобы прихожане соблюдали дистанцию, использовали маски. Надо строго требовать соблюдения правил.
Предпасхальное противостояние, когда Грузия была примером для подражания в мире по части борьбы с COVID-19, ГПЦ выиграла, добившись того, что, несмотря на полный локдаун и комендантский час, толпы верующих встречали праздник не дома, как рекомендовали врачи, а в церквях по всей стране. Тогда прогнозы об увеличении числа заболевших не оправдались. Сейчас, когда Грузия вновь заняла лидирующие позиции, только уже в мировом антирейтинге, в ГПЦ, видимо, продолжают верить в чудо. Хотя последние печальные сводки говорят о том, что нахождение в церкви и даже причастность к высшему духовенству вовсе не гарантия. Не далее, как в минувшее воскресенье, 22 ноября, прошла церемония прощания с членом Священного Синода, епископом Боржомским и Бакурианским Лазаре, в миру Дмитрием Самадбегишвили. Причиной смерти 65-летнего иерарха стал COVID-19 на фоне сопутствующих заболеваний. Согласно сообщениям СМИ, Самадбегишвили лечился от онкологии, недавно ему провели хирургическую операцию. Тем не менее, даже потери в высших эшелонах духовенства не меняют общего вектора ГПЦ. 23 ноября в Грузии праздновали Георгобу, день святого Георгия, покровителя Грузии, один из самых крупных церковных праздников в стране. И судя по количеству людей в церквях, паства не особо прислушивается к призывам медиков. Тем более, когда их пастыри продолжают настаивать на том, что нахождение в храме – гарантия не хуже пока не произведенной вакцины. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Категорическое «нет», сказали грузинские оппозиционные силы, правящей грузинской мечте и западным партнерам. Они не соглашаются работать в новом парламенте 10-го созыва и обрекают его на однопартийность. Дата первого заседания парламента еще неизвестна, зато в оппозиции сегодня определились. В этот день у здания парламента будет акция протеста. О вероятных последствиях политического кризиса рассказывает наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Казалось бы, не осталось международной организации и западных партнеров, которые не заявили бы, что в Грузии парламентские выборы 31 октября все-таки были конкурентные, без нарушения фундаментальных прав избирателей. Эти организации сегодня в очередной раз перечислил один из лидеров правящей грузинской мечты Гия Вольски.
Евросоюз, Совет Европы, Парламентская ассамблея НАТО, ОБСЕ и ее Бюро по демократическим институтам и правам человека, Госдеп США. Все эти заявления не эмоциональные, как это хотят представить наши оппоненты. Эти заявления основаны на точном анализе ситуации того, что происходит в Грузии, какие итоги были на выборах. Эта картина говорит о том, что выборы были справедливыми.
Правящие силы в свою пользу расценили и сегодняшнее заявление от Евросоюза. На своей странице Twitter пресс-спикер Евросоюза по международным отношениям Питер Стано написал:
«После выборов Евросоюз с нетерпением ждет, что большинство и оппозиция найдут необходимый компромисс, чтобы обеспечить сотрудничество в парламенте для продвижения реформ и решения неотложных медицинских и социально-экономических проблем в Грузии».
Представитель Евросоюза в Тбилиси Карл Хартсел вместе с послом США Келли Дегнан выступают посредниками между правящей и оппозиционными партиями, но точки соприкосновения найти все же не удается. Оппозиция единственным выходом из кризиса видит назначение повторных выборов – весной при обновлении состава избирательной администрации. Не сломило оппозицию даже международное давление и призывы войти в парламент и там продолжить борьбу за справедливость. Об этом сегодня сообщил один из лидеров Европейской Грузии Гиги Угулава. Единственный выход, как сообщил Угулава после встречи оппозиции в партийном офисе Лело, добиться повторных выборов.
Наш ответ – нет. Мы не собираемся участвовать в фальши. Твердо верим, что единственным выходом из кризиса не является простое молчаливое вхождение в парламент, что будет равнозначно оправданию всего этого.
Еще один участник встречи, представитель партии Алеко Элисашвили «Граждане» Леван Йосельяни, сообщил, что оппозиция намерена продолжить акции протеста, и одна из них будет в день первого заседания нового 10-го созыва парламента. Пока неизвестна точная дата заседания, но то, что оно не пройдет в спокойной обстановке, уже известно Левану Йосельяни.
«Оппозиция остается единой. Акции протеста продолжатся, и если третий раунд переговоров ничего не изменит, то в день первого заседания у законодательного органа будут большие трения и стычки. Я в этом не сомневаюсь, потому что очень много людей выйдут на улицу».
Когда состоится третий раунд переговоров, на котором оппозиция от грузинской мечты ждет компромисса по повторным выборам, неизвестно. Но если стороны останутся на принципиальных позициях, возможно, оно и не состоится. В таком случае, считают оппоненты власти, будущий парламент будет однопартийным, как во время Советского Союза или сейчас в Северной Корее. Правящая сила, у которой после второго тура теперь уже 90 мандатов, убеждена, что сможет работать. А исполнительный секретарь грузинской мечты Иракли Кобахидзе на какой-то только ему известной основе утверждает, что новый парламент будет многопартийным и в него войдут оппозиционеры. Чтобы убедить общество в необоснованности требований оппозиции, которая настаивает на том, что выборы были сфальсифицированы, сегодня один из представителей правящей силы Никола Самхарадзе наряду с заявлениями западных партнеров сослался на Ассоциацию молодых юристов. По словам Самхарадзе, наблюдательская миссия заключила, что в ходе выборов со стороны оппозиции было выявлено больше фактов подкупа избирателей, чем со стороны грузинской мечты. «Формально, чисто технически так», – сказал «Эху Кавказа» представитель НПО Вахуш Теменабде. «За период мониторинга с июня до 31 октября было выявлено 8 фактов вероятного подкупа. Из них 3 приходится на правящую грузинскую мечту, а остальные 5 на нацдвижение, Лелу и партию Кахи Кукава «Свободная Грузия». Но в Ассоциации молодых юристов, как поясняет Вахуш Теменабде, целью ставят выявить не факты подкупа, в которых вероятнее всего было гораздо больше, а тенденцию».
«По нашим исследованиям, тенденция такова. Все политические партии не против подкупить избирателя. Хорошую почву для этого дала и пандемия. Все это теперь объясняется необходимостью помочь населению. Кроме подкупа, не стоит забывать и об использовании административного публичного ресурса, которое можно также расценивать как подкуп. За этот избирательный период почти была стерта грань между государством и правящей партией. Мы выявили 7 фактов использования административных ресурсов, которые были масштабного характера. Речь идет об антикризисном плане правительства по борьбе с пандемией. Этот план был абсолютно персонифицирован. Правящая команда говорила не о том, что это долг государства, а рассказывала о том, сколько денег вложил Бидзина Иванишвили в осуществление антикризисного плана».
Конечно же, на эти выводы правозащитников правящей грузинской мечте не стали акцентировать внимание. По словам Вахуш Теменабда, его НПО заключительную оценку по выборам обнародует через 2 недели. Примерно тогда же, до 10 декабря, ЦИК должна обнародовать заключительные итоги выборов, после чего и должно состояться первое заседание нового парламента. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Грузия занимает первое место в мире по количеству новых случаев коронавируса за неделю на 100 тысяч населения. По данным New York Times, средний показатель прироста случаев COVID-19 в Грузии за последние недели 3693,6 на 100 тысяч населения 99. После Грузии в списке стран с самым высоким показателем распространения Люксембург, Черногория, Сербия и Андорра. Грузия делит с Италией, Хорватией, Черногорией и Швейцарией 9-13 места в мире по показателю смертности на 100 тысяч населения за последнюю неделю. Число жертв коронавируса в Грузии выросло до 1051. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 39 пациентов. За последние сутки выявлено 3128 новых случаев коронавируса. Днем ранее 3958. Общее количество выявленных подтвержденных случаев коронавируса в стране составляет 111 818. В связи с высоким показателем правительство Грузии решило ужесточить контроль за ношением масок. Решений по новым ограничениям пока нет, заявил вице-премьер Майя Тсикетишвили после завершения межведомственного координационного совета. Она подчеркнула, что административный контроль за ношением масок будет более активным для обеспечения такого уровня ношения масок, который обеспечит замедление риска заражения. Что касается сокращения мобильности, то, по словам вице-премьера, рассматриваются точечные ограничения, такие как сокращение часов или дней работы торговых объектов. Президент самопровозглашенной республики Аслан Джани подписал распоряжение, согласно которому ограничительные меры продлевается до 12 января 2021 года, сообщается на сайте главы государства. Гражданам рекомендуется при нахождении в общественных местах использовать средства индивидуальной защиты, ограничить число лиц, принимающих участие в траурных и поминальных мероприятиях, воздержаться от посещения культовых объектов религиозных организаций в период проведения праздничных мероприятий. Руководителям коммерческих и некоммерческих организаций рекомендуется освободить до 12 января 2021 года работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста и школьного возраста от выполнения трудовых обязанностей с сохранением заработной платы, а также установить требования по обязательному использованию работниками и посетителями средств индивидуальной защиты. На продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынках в Сухуми и районах республики ежедневно должна осуществляться профилактическая дезинфекция. Администрации района должны обеспечить ежедневную профилактическую дезинфекцию салонов общественного транспорта, водители транспорта должны носить медицинские маски и медицинские перчатки. Также запрещается перевозить в общественном транспорте пассажиров, не использующих средства индивидуальной защиты. Полузащитник сухумского футбольного клуба «Динамо» Георгий Анджипаридзе назван лучшим футболистом Абхазии. О результатах опроса, проведенного Госкомитетом по делам молодежи и спорта самопровозглашенной Республики Абхазия, сообщила пресс-служба ведомства. Второе место занял полузащитник ФК «Нарт» Наур Цвинария. Третьим стал полузащитник ФК «Рица» Виктор Пимпия.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Пик пандемии может совпасть с новогодними праздниками. Исходя из этого, власти Грузии готовятся одновременно ввести новые ограничения и снизить их пагубные последствия для экономики. Каждая новая неделя карантина может стоить ей 200 миллионов лари. Ираклий Орагвелидзе проверял правильность подсчетов.
На фоне драматичной динамики распространения коронавируса власти заговорили о введении новых ограничительных мер для снижения нагрузки на больницы. С их необходимостью согласны все, вопрос в их жесткости. Представители системы здравоохранения призывают любыми средствами, даже ценой всеобщего карантина, остановить распространение коронавируса. Люди из бизнес-среды пугают массовой безработицей и повальными банкротствами. Члены правительства проводят раздельные встречи с представителями крупных торговых компаний, ресторанного и бизнеса розничной торговли. Несмотря на ожидания эпидемиологов, Принятие решения снова откладывается. Впечатления бизнеса от этих встреч противоречивы. Представитель Sanapiru Investment Group Серго Рухадзе надеется на благоприятный исход для своего бизнеса.
Мы знаем, что число инфицированных растет, и задача правительства в том, чтобы свести их к минимуму. Мы встретимся снова через несколько дней, а пока обменялись мнениями. У нас положительные ожидания. Правительство намерено защитить интересы бизнеса и экономический прогресс.
В свою очередь, учредитель Retail Group Georgia Резо Магалашвили говорит, что объявление ограничений в предновогодний период будет убийственно для розничного бизнеса.
На декабрь приходится в среднем 25% годовой розничной торговли. Мы рассчитываем, что власти не будут спешить с ограничениями, так как любому продавцу необходимо как минимум 2 недели для перестройки бизнеса. В пути товары на миллионы лари, и, как правило, на бизнесе висят обязательства по их оплате, поэтому считаю, что сиюминутные ограничения приведут к финансовому коллапсу компаний.
По всей видимости, власти готовы учитывать интересы бизнесменов. По словам министра финансов Ивана Мачавариани, для нахождения золотой середины необходимы консультации со всеми заинтересованными сторонами.
Мы всячески пытаемся избежать объявления полного локдауна, чтобы в канун новогодних праздников не лишать прибыли розничную торговлю. Но, к сожалению, пик распространения вируса как раз приходится на эти дни. Мы пытаемся найти оптимальный вариант.
По мнению экономиста, профессора Тбилисского госуниверситета Йосифа Арчвадзе, они, если и будут, не продлятся более 2 недель. Большего экономика не выдержит.
У нас нет потенциала для борьбы с болезнью без ограничений. Да, чем меньше масштаб экономики страны, тем болезненнее потери для бизнеса. По всей видимости, необходимо минимум на 2 недели отказаться от ряда направлений экономической деятельности, чтобы дать медицине передышку. Во время первого локдауна экономика сократилась более чем на 16%, и экономические потери достигли 700 миллионов лари. Думаю, с 2-недельным лимитом экономика потеряет 350-400 миллионов лари.
Подытожил экономист. В свою очередь, политолог Хухашвили говорит о непоследовательности властей.
Мы уже мировые лидеры по процентной доле заражения населения, а ведь всего несколько месяцев назад наше правительство трубило об уникальных навыках управления эпидемией и сообщало нам, что консультирует весь мир. Сегодня оказывается, что экономические интересы противопоставляются эффективным мерам, и вся политика властей опустилась до переговоров с директорами супермаркетов и ресторанов. В этом случае правительство должно исходить от фундаментальных интересов жизни и здоровья людей и оповещать бизнес о директивах, а не заискивать перед ним.
Остается неизвестным, насколько далеко власти готовы пойти ради спасения людей. По неофициальной информации, ограничения будут усилены в местах скопления. Время функционирования междугороднего транспорта, торговых центров, кафе и магазинов может быть значительно сокращено. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
10 майнинговых ферм, и легальных, и нелегальных, о проблемах, создаваемых ими для энергосистемы Абхазии, говорят сегодня в самопровозглашенной республике все. Представители властных структур, оппозиционные политики, блогеры и простые граждане. И во всех категориях, по наблюдениям нашего постоянного сухумского автора Виталия Шария, встречаются как сторонники максимально жесткой линии, так и те, кто считает, что нельзя действовать путем одних запретов и губить чей-то законный бизнес, рассказывает Виталий Шария.
Вчера парламент Абхазии на внеочередном заседании сессии принял постановление, в котором рекомендовал Кабинету министров запретить майнинг до окончания ремонта Ингургэс. Таким образом, он поддержал прозвучавшее 18 ноября на парламентских слушаниях предложение руководителя РУП «Черноморэнерго» Михаила Логуа приостановить деятельность майнеров до середины мая 2021 года, когда будут завершены ремонтные работы деривационного тоннеля на электростанции. Начнутся они предположительно в январе-феврале. Перед началом обсуждения постановления спикер парламента Валерий Кварчия упомянул о недавнем случае в селе Дурепш Гудаутского района, где жители решили сами, без обращения к властям, противостоять майнингу.
Отключили всех людей, которые занимаются добычей криптовалюты, и был очень большой скандальный сход. такая ситуация может и в других деревнях, и в других городах возникнуть.
Представитель президента в парламенте Саида Будба прокомментировала проект постановления.
На сегодняшний момент запрет на ввоз на территории Республики Абхазия оборудования установлен постановлением Кабинета министров. Эти ограничения на ввоз установлены до 21 декабря. Сейчас в работе Кабинета министров находится проект постановления, который предполагает продлить эти ограничения на ввоз этого оборудования где-то до конца апреля.
По словам Саиды Будба, в работе находится и постановление Кабмина об ограничении майнинга криптовалют с использованием мощностей руб Черноморэнерго. Законная добыча криптовалюты в Абхазии могла бы давать государству до 50 миллионов рублей ежемесячно, сказал на заседании депутат Батал Табаго. И эти средства можно было бы направлять на развитие энергетической отрасли, чтобы в течение 3-4 лет восстановить ее. По его словам, деятельность по добыче криптовалют следовало отрегулировать гораздо раньше. Многие депутаты поддерживали идею узаконить данный вид деятельности, чтобы эти люди платили государству за используемую электроэнергию 3-4 раза больше, чем остальные. Табаго также заявил.
Буквально 15 минут тому назад мы с некоторыми депутатами, нашими коллегами, звонили Михаилу Валерьевичу Могу. Он сказал, что сегодня уже отключено 30 мегаватт. В ближайшее время мы еще отключим те, которые нелегально. Будет 2 часа. И в итоге к первых числам декабря мы выйдем на то, что население будет получать электроэнергию без перебоя. Но дело в том, что если появится избыток в дальнейшем, чтобы не губить тот маленький бизнес, который люди создали, вложив достаточно серьезные средства на приобретение майнеров, это никогда не было запрещено. Они будут ждать, когда будет возможность у Черноморэнерго предоставить электроэнергию.
По моей информации, уже около 10-15 миллионов рублей за месяц заплатили люди, которые занимаются добычей криптовалюты, сообщил депутат и предложил внести в проект постановления некоторые поправки. При этом Табаго предлагает полностью изымать оборудование у людей, которые подключаются к электросетям незаконно. Депутат Лаша Ашуба, в свою очередь, отметил.
Много людей, которые завезли это до этого, завезли в этом году, они в это вложили деньги, да, но обойтись с ними таким образом, конфисковать имущество, то есть мы должны взять какой-то тайм-аут, чтобы разобраться с этой проблемой. Но это не такая проблема, которую можно разом решить, запретил и все. Огромный пласт проблем параллельных сложился из-за этой ситуации.
Но Александр Цыжба и ряд других выступивших депутатов напомнили, что зимние холода, а с ними и неизбежный рост потребления населением электроэнергии еще впереди. Предлагалось даже запретить на территории Абхазии майнинг не только до окончания ремонтных работ на Энгургэс, но и после, так как тот не решит проблему замены старых линий электропередач. Сколько было, например, аварий на высоковольтной линии электропередач Ачгуара. В итоге в результате голосования проект постановления с предложенными поправками не прошел и был принят большинством голосов первоначальный проект. Вчерашним постановлением парламента многие интернет-пользователи, возмущенные работой криптоферм, остались недовольны тем, что это рекомендация, к которой могут прислушаться или не прислушаться, а надо было принимать закон. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхан, хасостасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В продолжение темы рубрика «Голоса с жителями Сухуми» о майнинге говорила наш корреспондент Анаит Гагарян.
Как вы думаете, почему власти не запрещают майнинг? Верите ли вы, что майнинг криптовалют может наполнить бюджет Абхазии?
Раз этот новый вид деятельности появился в Абхазии, то прежде всего налоговики и соответствующие структуры, они должны понять схему налогообложения данного вида деятельности. Потом уже на основе всех полученных данных сделать какое-то законодательство. Тогда можно будет понимать, что какая-то часть денег может еще попасть в бюджет в виде налоговых поступлений. Мы же понимаем, что этот закон будет писаться очень долго, и поэтому на быстрое поступление денег рассчитывать не приходится. Если технически мы не можем себе позволить такой вид деятельности, тогда надо это запретить. И вот это вообще вся ситуация сейчас, она мне напоминает ситуацию, которая была много лет назад, когда у нас стояли игровые автоматы, развивался игорный бизнес, были страшные случаи. И тогда у Сергея Васильевича Багавш хватило мудрости и силы воли запретить. Вот я считаю, что с майнингом тоже в данном случае должна быть такая ситуация. А вот эти половинчатые решения, кому-то разрешить, кому-то запретить, это только будет лазейка для коррупции. Мое мнение, что просто надо все это запретить до того, как ситуация изменится в лучшую сторону. А люди, которые завозили, да, они вложились. Но надо же понимать, что есть какие-то условия, как можно деньги зарабатывать. Зарабатывать за счет других. А кто это позволит? Доводить людей и ситуацию до самосуда, до того, что законопослушные люди начнут громить какие-то установки. Зачем создавать такие условия в нашей стране? Лидер банк, предприниматель.
Пусть легализуют полностью людей, которые занимаются этим бизнесом. И пусть наводняет бюджет наконец-то. Это как раз, мне кажется, и есть в настоящую пору ужасающей этой пандемии. Как раз это спасательный круг. Я думаю, что майнеры надо разрешить и более того, пойти навстречу людям, которые занимаются этим бизнесом. Меня зовут Яна.
Очевидно, они совсем недавно сами расписались в том, что никаким образом не получается пополнить бюджет, потому что легализоваться согласно совершенно малое количество людей, которые этим занимаются. То есть не удастся легализовать их. Плюс самое важное то, что мы и так знаем, что у нас мощности сетей ужасные, поэтому даже при легализации майнеров, все равно у нас система обрушена была бы. Поэтому я считаю, что само разрешение на майнинг и то, что нет запрета, это абсурд. Все не так просто, все гораздо проще, потому что сами же власти и те, кто стремятся к власти, и вообще довольно состоятельные люди, все уже обзавелись своими фермами. И, конечно, никто отключаться не будет, но абсурд состоит в том, что страдают сегодня все. А я говорю от лица тех, у кого маленькие вышки, особенно груднички, которые остаются на 2 часа в день без электричества с утра и 2 часа вечера. 30 лет назад, да, у нас была сложная ситуация, послевоенная, военная, но сегодня говорить о том, к чему мы пришли, без слез об этом не скажешь. Все-таки мы думали, что мы будем лучше жить. И для наших детей мы хотели бы лучшей жизни. И сегодня из-за того, что люди эгоисты, они думают, что они себе намайнят определенные деньги, как говорится, из воздуха, но при этом садится вся система, страдают все. Вот у меня лично такое настроение, я готова идти и поджигать эти фермы уже. Потому что мой ребенок вечером мерзнет дома, я ему шапку одеваю. Это в 21 веке, в 20 году. Меня зовут Розита Герман, я жительница Сухума.
Запрещать майнинг неверно, наверное. Я думаю, что нужно, наверное, упорядочить, делать определенный тариф. Это веяние времени и вообще будущее за цифровыми технологиями.
Вы знаете, в каком состоянии наша энергетика? И вы считаете, что, тем не менее, нужно оставить?
Обязательно нужно оставить. Это дело нужно развивать, но при этом упорядочить, чтобы платили все. Беда ведь не в том, что криптовалютчики появились, а беда в том, что не платят, воруют электричество. А если платить, средства поступившие, если расходовать на содержание и улучшение сетей электрических, то все нормально. Как можно будет запретить человека, который продал все, купил оборудование, сидит, ему сейчас скажи, вот он же умрет. Меня зовут Анзор, фамилия моя Аглеева.
Практика показала, что это вообще не наша тема на сегодняшний день, потому что наша энергетическая система, да, вот отрасль просто в удручающем состоянии. Может быть, у нас энергии хватает на них, но у нас линии в ужасном состоянии, они же все старые и не выдерживают. Сегодня мое личное мнение, вообще всех отключить, вне зависимости, когда он купил, сколько он денег потратил, 1, 2 или 10 тысяч, просто всех отключить. Может быть, на будущее когда-нибудь, да, но не сегодня. Кристина.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
И время для традиционной рубрики «Картинки с выставки». В Центральном выставочном зале Союза художников самопровозглашенной Республики Абхазия в прошедший четверг состоялось открытие выставки «Лучшая работа года». На экспозиции было представлено около 70 работ абхазских живописцев, графиков и мастеров декоративно-прикладного искусства. Передает наш сухумский корреспондент Дарья Пабба.
Выставка «Лучшая работа года» в рамках вручения премии Министерства культуры Республики Абхазия проходит ежегодно, начиная с 2001 года. Но, пожалуй, в этот раз открытие экспозиции было особенным. Несмотря на то, что Союзу художников все-таки удалось организовать выставку в условиях, когда для всех культурных учреждений действует запрет на работу, не обошлось без строгих ограничений. Во-первых, открытие и награждение были закрытыми. Во-вторых, в зале одновременно могут находиться не более 15 человек. Куратор выставки Эльвира Арсалия рассказала подробнее о формате работы в этом году.
Мы пытаемся соответствовать вызовам, тем, которые есть, причем они очень сильно отражаются на культурной жизни. В то же время мы понимаем, что культура и все искусства, в принципе, созданы для того, чтобы поднимать настроение человеку и создавать ему какую-то реальность, в которой ему жить и легче, и интереснее. Это выставка, которая уже много лет идет как подведение итогов работы. И нам показалось, что мы сможем сделать такой вот какой-то формат, в котором мы сможем сохранить эту традицию. И тот путь, которым мы пошли, то есть закрытое открытие сегодня, да, только для СМИ и только лауреаты и их награждение. На следующий день уже посетители смогут в соответствии с тем режимом, который мы опубликовали, люди должны носить маски, заходить только по очереди в небольшом количестве в зал, соблюдать все эти меры предосторожности. И вот в таком режиме экспозиция будет работать еще 2-3 недели.
Однако строгие меры проведения не повлияли на суть мероприятия. Экспозиция «Лучшая работа года» составлена из 64 произведений искусства, созданных 33 абхазскими художниками. Отсмотрев все работы, художественный совет, как и в прежние годы, назвал победителей. Первое место разделили между собой Виссарион Цвижба за картину из цикла «Псила. Дальская депортация» и Руслан Габлия за картину «Осень. Игра красного на золотом». Второе место заняла Диана Хиндба за картину «Маслом прогулка». Художница рассказала, о чем это произведение, и отметила, что победа в конкурсе будет ее стимулировать в дальнейших творческих поисках.
Моя работа – это впечатление о прогулке по старому Сухуму. Во время ковида мы все очень много гуляли, изучали. Я, в принципе, и живу в старом Сухуме, и родилась. И вот как-то такие ощущения, они переданы в этой работе. Что-то такое цельное, с цветом, со светом, теплое такое и чистое такое. Вы знаете, это, в принципе, первая моя, наверное, такая победа. Я представила 3 работы на эту выставку и очень была обрадована, что отметили эту работу, потому что она действительно живописная. Я в ней много думала, искала. И действительно, я считала, что она, конечно, выделяется из 3 работ. И вдвойне приятно, что наши известные живописцы посчитали также. Поэтому, конечно, будет мотивировать. Теперь, наверное, я буду лучше понимать, на что стоит обращать внимание, потому что в процессе отбора я услышала и очень полезную критику по отношению к своим работам.
Третье место было разделено между Адгуром Ампар за триптих композиция и Сандро Житкаром за картину «Лилиан». Адгурампар признался, что отмеченный премией триптих был для него художественным экспериментом.
Это графика, это бумага и графит. Такой простой карандаш. Вот как бы и все. Такая очень простая техника. А по стилю, ну, это, скорее всего, абстрактное направление. Хотя, в принципе, там появляются такие персонажи. Но это все равно абстрактные персонажи. И вот стиль такой суровый, черно-белый. Я просто знакомился вообще как бы с карандашом как таковым и с графикой, да, взаимоотношения масс крупных, маленьких, пятен белых, темных. И вот, конечно, ты впадаешь в какую-то такую большую стихию, где сосуществуют вот эти массы, тона, какая-то пульсация чего-то спокойного, ритм, где присутствует. Ну, вот как бы в какой-то степени ученического характера такого, да, ты просто ознакомливаешься с этими вещами. И в то же время в процессе к чему-то я вот приходил, к каким-то сюжетам, да, вот таким вот странноватым слегка.
При выборе победителей художественная комиссия не придерживается строгих критериев. Как отметила Эльвира Арсали, неважно, кто является автором произведения – начинающий или уже известный художник. Главное, чтобы в работе был профессионализм, а еще, чтобы для автора это была действительно лучшая работа года. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Картинки с выставки.
В завершение программы рубрика «Читаем прессу». С обзором грузинских СМИ наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Почему глава администрации правительства Грузии Натья Мезвришвили объявила об отставке? Конкретных причин своего ухода она не называет. И в экспертных кругах появилось множество версий. Одним из них с журналистами телекомпании «Мтавари» поделился политолог Гия Хухашвили.
Уход Мезвришвили может означать и возможный уход Гахария из правительства. В отличие от других политиков во власти, Гахария пользуется определенным авторитетом у народа, что, естественно, не очень нравится Бедзине Иванишвили.
Схожего мнения придерживается и лидер политического движения «Трибуна» Давид Чичинадзе. Олигарх сейчас находится в поисках более податливого премьера, уверен респондент Птавари. Кроме того, власти под его руководством не смогли победить в выборах, из-за чего грузинская мечта была вынуждена прибегнуть к их фальсификации, говорит Чичинадзе. Грузинские СМИ обсуждают еще одну версию ухода Мезвришвили, согласно которой Георгий Гахари обещал ей кресло министра юстиции. Однако Бедзина Иванишвили не согласился на это, что и стало причиной отставки Мезвришвили. В этой версии сомневается член партии ЛЛО для Грузии Ани Миротадзе.
«Я не думаю, что она на что-то обиделась и ушла, что это было ее решение. Явно что-то изменилось в позициях Гахария. Скорее всего, он не сохранит пост премьер-министра, поскольку сейчас, как никогда, Бедзине Иванишвили требуются люди, которые будут беспрекословно исполнять его приказы»,
сказала Ани Миротадзе в интервью телеканалу «Мтавари». Сколько тратит государство на содержание инфицированных COVID-19? На этот вопрос в интервью информационному агентству «Палитра Ньюс» ответил руководитель Центра анализа и прогнозирования ТГУ Вахтанг Чарая.
На сегодняшний день, как нам удалось выяснить, лечение каждого пациента в клинике обходится в 250 лари ежедневно. Если лечение проходит в гостинице, на содержание пациента тратится 300 лари. Если эти цифры умножить на предположительное количество инфицированных, которого мы, возможно, достигнем на пике, траты могут достигнуть 200-300 миллионов лари. Я считаю, что эти суммы лучше использовать для того, чтобы в какой-то форме компенсировать ущерб, полученный населением от точечных ударов борьбы с пандемией.
Под точечными ударами эксперт подразумевает ограничения, которые могли бы сократить активность населения на 20-30%. «Мы достигли такой критической отметки, что если ограничения не будут приняты сейчас, то локдаун наступит естественным путем. Никто не сможет ходить на работу и в молы из-за болезни», считает Вахтанг Чарая. «Очень скоро игры высокого уровня будут заканчиваться в нашу пользу». Так грузинский регбист Джаба Брегвадзе прокомментировал последние матчи, сыгранные крестоносцами в осеннем Кубке наций 2020. 22 ноября грузинская сборная уступила Уэльсу, а 14 ноября Англии. Это одни из сильнейших команд в мире. Если грузинские спортсмены будут чаще участвовать в матчах такого уровня, то сборная станет значительно сильнее, считает Джаба Брегвадзе.
«По качеству игры мы явно продвинулись вперед, прогресс налицо. Мы совершаем меньше ошибок, стали более уверенными в себе. Однако, к сожалению, команды такого уровня используют даже элементарные ошибки, совершенные нами, и зарабатывают на этом очки. Мы же не можем набрать очки именно из-за таких маленьких ошибок. У нас у всех осталось ощущение, что в матче с Уэльсом можно было и победить. Но, в общем, это опыт, и если мы чаще будем участвовать в играх такого уровня, я уверен, что они скоро начнут заканчиваться в нашу пользу».
Цитирует Брегвадзе информационное интернет-агентство «Спортол». Заключительный матч группового этапа Кубка наций грузинские регбисты проведут 29 ноября в Дублине против сборной Ирландии. «В этом матче мы постараемся исправить все наши ошибки», – заявил Джаба Брегвадзе. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.